дифирамб.
Сегодня должно быть интересно, потому что вот буквально еще мы не начали эфир, а уже мне рассказали потрясающую историю. Надеюсь, и вам что-нибудь, дорогие слушатели, перепадет, и вы что-нибудь услышите от нашего сегодняшнего гостя. А в гостях у нас сегодня народный артист России Александр Пороховщиков. Здрасте, Александр Шалвович.
Здравствуйте.
Ну, человек, про которого много уже чего известно широкой аудитории, что в первую очередь приходит в голову? Что Александр Пороховщиков представитель знатного дворянского рода, что он когда-то женился на совсем молоденькой девочке, что он первый, по-моему, из граждан России практически вернул себе фамильное состояние, дом, который нынче дом-музей Пороховщиковых, ну и, конечно же, то, что он бывший боксер, что было продемонстрировано в одной из первых его главных ролей в фильме «Ринг», который сейчас по каким-то странным обстоятельствам очень часто показывают по телевидению. Но это то, что вот известно из разных источников, в том числе из сомнительных цвета. Вот. Ну, в общем, такие расхожие уже истории. Если что-нибудь вас интересует еще, уточнить что-то, то, пожалуйста, милости просим. Программа открыта для вас. 363-36-59, телефон прямого эфира. И смски можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. Ну, как вы понимаете, для меня, конечно, Александр Пороховщиков ценность главную представляет как замечательный артист. И я помню его роли на сцене театра Пушкина, как раз когда туда пришел Борис Иванович Мороз. По-моему, много и успешно вы на сцене этого театра играли. А потом как-то потихонечку сошли со сцены, в основном с кино задружились сильно, стали работать как кинорежиссер. Сегодня, вот я сейчас уточнила у Александра Шаловича перед передачей, есть только одна роль драматическая на сцене театра, родного театра имени Пушкина, спектакль «Саранча». Вы не скучаете вот по такой объемной, конвейерной, ежедневной театральной работе?
Да нет, после того, когда я работал в «Сатире», начинал как актер, и было доходное место Марка Анатольевича Захарова.
Легендарный спектакль.
И каждый день мы были заняты, каждый день репетиции. Конечно, сравнить с тем, что было раньше, это смешно просто. Потому что трудились в месяц по 40 почти спектаклей было, и выездных, и всяких. То есть напряг жуткий был. Домой приходил, еле-еле на коленях доползал. Ну вот, ну потом молодые были, увлеченные. Потом «Таганка» была, конечно, изумительное время. Володя Высоцкий, гениальный человек. И просто быть таким человеком на сцене, это тоже подарок судьбы. Угу. Юрий Петрович Любимов, режиссер, который мне очень помог в жизни в самое сложное время. Ну вот, и вот театр Пушкина, когда я ушел в театр Пушкина, потому что я хотел поставить Бориса Годунова, вот, ну, пока не случилось, но театр мне очень дорог. Я считаю, что как здание, это самый потрясающий, красивый театр, это вот настоящий театр. Он и небольшой, он и не маленький, понимаете? Вот какой-то такой очень... тонкий, изящный.
«Призрак» видели?
А?
«Призрак» видели?
«Призрак» видел. Я без смеха вам говорю, да.
Серьезно?
И не только я. Это действительно существует.
Я просто объясню для слушателей, для тех, кто не знает, существует такая легенда, что в театре Пушкина до сих пор живет призрак великой актрисы Алисы Коуэн.
Да, 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 да. Шаги даже слышны иногда. Ну, вот. И я очень много там работал. И вожака в «Оптимистическом», и в «Кафедре» Галбразгалу, главную роль. И с Борей Морозовым мы там много делали. Вот. Потом Ерёмин. Юра, значит, «Ревизора», когда поставил, я играл Городничего. Ну вот, сейчас получилось так, что некоторые спектакли, которые темы мне не очень интересны, я ушел в кино. И стал заниматься не только, так сказать, тем, что как актер играл, я стал заниматься еще и режиссурой, потому что, поверьте, я Америку не открываю, ждать Станиславского, когда тебя кто-то там заметит и поймет, что ты хочешь, это так жизнь вся пройдет актерская. Поэтому многие актеры сами бросаются в такое, понимаете, плавание, и режиссуры занимаются, и музыку пишут, и сценарий. Вот я этим сейчас и занимаюсь. И первая моя была картина «9 мая», это короткометражка. Ну вот после чего я создал одну из первых киностудий в Советском Союзе под названием «Тем Родина», и где я создал по своему сценарию, играл главную роль, то это автобиографичная картина, цензуру к памяти не допускаю. После этого еще...
Там, где вот мама ваша снималась в этом фильме.
Там и мама моя снималась, да, и Ирочка моя супруга. Это самая дорогая для меня картина. Ну и потом я очень много снимался сейчас. Вот сейчас около 5, по-моему, картин должно выйти. 3, вот пока закрыты, денег нету. Ну вот, ну и у меня в перспективе есть замечательный сценарий. Я уже и на публике его опробовал, иногда так рассказываю залу. Но вот как только сейчас позволит здоровье и время, и деньги, все, готов снимать хоть сегодня.
Я так понимаю, что очень много сюжетов, которые вы потом используете в художественном кино, они очень личностные, связанные так или иначе, либо лично с вами, либо по касательной проходили.
Да, вы правы, просто я считаю, что кино, я не одинок в этом. Мне очень близко такой итальянский неореализм, когда почти на грани, знаете, то ли это художественная картина, то ли это просто, я не знаю, но документальное кино, вот на такой грани. Понимаете? И не очень люблю брать каких-то известных актеров, которые тебя потянут. А вот просто как открыли вот «Однажды в Америке», помните, картина замечательная? Такое ощущение, что вот открывается окно, и ты смотришь в жизнь. Комар носа не может подточить, потому что все убедительно и правдиво. И, конечно, великие всегда говорили, интересно только то, что социально. Мы можем и про рыцарей что-то там показывать, но если нас не задевает, это просто пыльный музейный фильм. Вот. И поэтому вот как раз такая ткань меня привлекает.
Ну,
«Покаяние»,
нужно...
помните,
конечно,
картина? Гениальная.
Была...
Вот, вот то, что воздействует на зрителя, когда ты почти перерождаешься, когда ты бежишь домой, там, или ты маму обидел, и что-то ты начинаешь вспоминать, почему что-то у тебя в любви не так, понимаете, какая штука? Воздействовать должно, потрясать. Может потрясать и провалом. К сожалению, сейчас что-то их не видно, этих провалов. Все почему-то прекрасно, чудненько, ладненько, да. Да, только никакого движения нет, и культура почти нулевая становится.
А с чем вы это связываете? Каковы причины вот сегодня такого, ну, вот такой ямы?
Я-то связываю, поверьте, тоже я вот, мне не одинок, особенно в нашей стране.
Телевизор?
Нищета.
Ах, нищета.
Да, бедность. Бедность. Люди бы хотели пойти в театр, да дорого билеты стоят. Я бы хотел, как говорится, съездить, посмотреть мир, да денег нет. Угу. Во Владивосток доехать невозможно, понимаете? Просто свою страну посмотреть. Это ужас.
Ну, наш народ всегда жил бедно, и при советской власти, и сейчас,
я не думаю,
в этом смысле, мало что меняется.
У нашего народа бедность всегда была, но была еще вера. Вера в коммунизм, пускай это утопия, коммунист только один Иисус Христос, и таким быть это сложно, но вера-то была. Люди верили, посмотрите, когда по эскалатору едешь, какие были лица у людей. Даже сейчас хронику смотришь, какие-то лучезарные какие-то все. Сейчас очень много таких пасмурных лиц, несчастья много очень.
Но, тем не менее, Александр Шалович, вот смотрите, возвращаясь к началу передачи, то, что я напомнила про то, что вы являетесь представителем дворянского рода. Мне кажется, имеет колоссальное значение для человека знание о том, что было до него, откуда он произошел. И, наверное, этот главный стержень, который вас в какой-то степени держит.
Ну, видимо, так есть, но тут я немножко уточнение сделаю. Я... не вернул себе.
Но это так, я помню.
Потому что многие наверняка думают, что я вернул себе, так сказать, особняк. Пока в нашей стране...
И живу в нем, валяюсь на диванах.
Сложно. Я благодарен правительству Москвы за то, что мне дали в аренду на 49 лет. И, конечно, спасибо большое всем этим чиновникам. Потому что чиновник чиновнику рознь. Есть такие чиновники, которые даже на удивление помогают, понимаете? Я им благодарен. Но то, что вы говорите... там, дворянского. Я бы, если был бы простым крестьянином, я бы гордился не только тем, что я крестьянин, А я бы смотрел назад, кто у меня знать. Были предки, понимаете? Знанием земли, знанием вот того мира, что было сзади. Угу. Если ты не поворачиваешься назад и не смотришь, что там было, и не краснеешь за свои поступки, которые ты сегодня совершаешь, и какие у тебя были предки. Вот без этого знания, потому что многие сейчас говорят, вот я родился, вот с меня вроде как жизнь началась.
Да, к сожалению, у нас, к сожалению, не принято вот это вот хранение памяти о предках, о тех, кто был до тебя. У нас люди там, ну, помнят там бабушку, прабабушку, прабабушка, это с трудом уже кто-то вспоминает, кто был. Да. Наверное, это связано с историей, что очень много было вообще уничтожено, память выкорчена да, была в какой-то момент.
Не только в этом. Дело в том, что память, понимаете, помнить, что кто был баба, бабушка, дедушка, прабабушка, делать не в этом. Надо еще помнить и что за воспитание было, и что за ценности исповедовали эти бабушки и дедушки, понимаете? Вечные ценности, те же христовские заповеди Христа, понимаете? Вот в чем вся суть. А то сейчас забор сзади тебя и бузина, вот ты начинаешь от этого танцевать, как будто ты только что вот с тебя вся жизнь началась. Ну, глупо.
От вас, наверное, тоже многое скрывали, как когда вы были ребенком, тем более в то время, когда невозможно было даже себе представить, чтобы написать в анкете, что там мой дед дворянин.
Да ну да? Что, безусловно, в Афине мне вообще бабушка говорила, и мама вообще с фамилией со своей сиди и молчи, Шурик, не лезь никуда. Я сначала маленький-то, я не понимал, даже обижался все до слез. А уж когда подрос, когда разобрался в этом, что незаслуженно угробили человека и все конструкторское бюро, ну и таких миллионы, к сожалению. Вот. И я решил восстановить какую-то справедливость, хотя я медицину, конечно, больше всего люблю и считаю, что это самая великая профессия, не обижая ни одну другую. Вот. И мне показалось, что вот наиболее быстро я смогу восстановить как бы память через актерское. Ну, вот так, кроме трех букв, я еще раз повторяю, на заборе будут писать и фамилию нашу.
А вы специально что-нибудь разыскивали, какие-то сведения о своих предках? Или у вас это такая родословная, которая из поколения в поколение передавалась и хранилась в доме?
Ну, конечно, что-то мне и бабушка, и мама рассказывали, но в основном все было уничтожено, даже все бумаги, все. И я бесконечно благодарен как раз во своей картине «Цензуру к памяти не допускаю», когда в октябре была премьера у нас, пришло очень много народу, и был банкет очень большой. И ко мне подошли люди, которые, как я понял, они служивые люди с Лубянки там. И меня обнял один, видимо, он генерал, так по выправке. Он сказал, что Александр, мы вам личное дело деда даем. Я очень благодарен, потому что когда открыли личное дело, и там много еще я почитал, понимаете, это несколько совершенно другой взгляд уже. Ну вот,
то есть архивы какие-то КГБ, ФСБ.
А?
Архивы КГБ, ФСБ, НКВД.
Да, да? Но вот, почему я про картину сказал? Потому что когда она получила главный приз «Золотой парус» во Франции, город Сан-Рафаэль, после этого пошла информация по всему миру, и вдруг родственники во всех странах открылись.
Мы уже съездили. То есть род Пороховщиковых, он существует
да,
не
да,
только в России,
во всех странах родственники, да?
Да.
Мы даже ездили к троюродному брату Сырочке, к сожалению, он уж ушел из жизни год назад. Ну и очень много вот как раз они нам рассказывали, фотографии какие-то. Мы сейчас будем делать, восстанавливать как бы такую родословную. Это очень сложно, когда все почти уничтожено, понимаете?
А вы когда читали личное дело, там же и протоколы всяких допросов, наверное.
Безусловно, безусловно.
И вы узнали много, наверное, людей, которые были причастны к судьбе
да.
вашего
ну,
деда.
Ну, бог с ними, пускай на их совести будет. Я не думаю, что им легче от этого жилось, потому что, ой, господи, я их не виню. Я человек глубоко верующий, я думаю, что Создатель, который нас сюда забросил, там наверху разберется. Может быть, мы еще с ними и повидаемся там. Вот там и разберемся, понимаете?
А скажите, а время вообще определяет поведение человеческое?
А?
Время определяет человеческое поведение? Или люди во все времена одинаковые, поступают, каждый поступает так, как ему велит совесть, сердце, или наоборот не велит?
Ну, вопрос непростой, сложный. Конечно, время вообще зависит от ситуации, это очень опасная штука. Вот поэтому и существует воспитание. Что бы ни происходило, какие бы коллизии ни происходили в жизни, если ты воспитан в определенных традициях, тебя трудно будет сломать, понимаете?
А если страшно?
А?
А если страшно?
А что страшно? Ну что, что? Что может быть страшнее ухода мамы? Ничего. Вот у меня мама ушла, я ничего не боюсь на этом свете больше. Хоть убейте, хоть голову отрежьте. Ну что, что может быть страшнее? Понимаете? Потому что вершина для каждого человека – это мать. Государство вторичное. Если плохо в семье, так и государству плохо, понимаете? Поэтому страшно за людей. Не за себя страшно, а за Ирку мне страшно, за мою. За то, что у нас пока детей как бы нет. Это страшно, что вот так время сложилось. Понимаете? Что жизнь сложна. Вообще, я считаю, поверьте, тоже Америку не крою, что более паразитического, мерзкого, отвратительного, гадкого вот такого века не было. Это самый отвратительный век. Циничный, жестокий, понимаете, недобрый какой-то. Хотя много и хорошего, много открытий. Одно только клонирование, то, что открыли. Это же такие открытия, которые просто люди еще недопонимают, что это такое. Понимаете? Потрясающе. Но в то же время горя очень много. Если весы вот поставить, доброта и зло. Зло сейчас перевешивает, к сожалению. Но надежда есть, потому что Островский Великий говорил, что в природе все кругообразно. То туда вознесемся, то вниз. А зло и добро, оно, это же вечные категории. Ну, сегодня зло преобладает, потом будет доброта опять. Надеемся, так будет обязательно.
Поскольку вы человек, я в этом убеждена, независимый и свободолюбивый, наверняка у вас своя формула свободы существует. Вот как вы ее определяете? И правильно ли у нас понимают ее люди современные?
Вы знаете, дорогая моя, дело в том, что я считаю, что свободы как таковой на свете нет. Нету. Единственная форточка, где можно увидеть свободу, это просто обозначается одним словом – любовь. Вот когда ты любишь, все отступает. А так свободы нет. Потому что даже иногда вопрос задают в школе, вот как счастливый я или несчастливый, там свободен я или не свободен. Если у вас возникает такая мысль, вы уже не счастливый человек, вы уже не свободный. Значит, вы не заняты в жизни чем-то, там, любовью или работой, или увлечены миром как-то, понимаете? У вас не должно возникать это. А когда у вас все время сидит, вот счастливый я человек, вы уже несчастный, понимаете? Поэтому я считаю, что, поверьте, тоже Америку не открою, любовь, вот это свобода. Мы все хотим любить, но любовь дается не всем, к сожалению. Она дается только очень большим внутренне сильным личностям. Сильным личностям. Возьмите Ромео и Джульетта, да?
Они маленькие были.
Маленькие были, они были чистые, очень потрясающие, но поэтому они и погибли. Потому что общество сразу таких съедает. Поэтому я вот, например, за любовь осознанную. Когда молодые влюбляются. Конечно, это потрясающе, интересно, но редко из этого что-то получается длительно. А когда ты осознанно любишь, знаешь, за что ты любишь человека, и знаешь, за что тебя этот человек любит, то если ты шаг за шагом отделываешься от каких-то своих привычек нехороших, негативных...
То есть чем-то жертвуешь.
Да, жертвуешь... то постепенно, как вот здание, оно все больше и больше. Потому что иногда говорят, любовь проходит, потом привычка. Я с этим не согласен. Я с Иркой сейчас, вот, хоть она и сложный человек, у нас там чуть до драки дело иногда не доходит, но я безумно люблю эту девчонку и пытаюсь многие свои недостатки искоренить, потому что рядом с ней я иногда даже краснею.
Она сколько лет вы вместе?
Да 25, по-моему.
Да? И все до сих пор исправляетесь.
Да. Ну вот.
Давайте мы сейчас новости послушаем вместе с нашими слушателями и затем продолжим нашу творческую встречу. Напомню, сегодня у нас в гостях народный артист России Александр Пороховщиков. Ваши вопросы будем принимать в следующей части программы. Продолжаем наш разговор. Напомню, здесь у нас в студии Александр Пороховщиков. Напомню нашим слушателям, что программа открыта для вас. Если у нас... А, вот телефон заработал, кажется, у нас нормально. Телефон у нас работает. Буквально через пару минут будем звонки принимать. И напомню, смс +7 985 970 45 45. Вот в начале передачи Александр Шалович так бегло рассказал свою творческую биографию. Но я бы хотела все-таки, поскольку нас слушают люди самых разных поколений, многие молодые люди вообще себе не представляют, в том числе и молодые актеры, что раньше могли спектакль запретить. Не потому, что кончились деньги, как сегодня, да, или потому, что там не хватает денег, как сегодня, а потому, что пришел человек в сером и сказал «закрыть». Вот почему запрещали спектакли? Почему запретили доходное место? Насколько я знаю, спектакль, этот, в котором вы участвовали, запретила чуть ли не лично Екатерина Фурцева. Настолько он был актуален в то время, и невозможно себе представить, что при советской власти такой спектакль может играться в центре Москвы. В чем была его крамола?
Да, видите, какое дело. Дело в том, что сейчас утеряно самое главное завоевание, особенно вот на театре. Сейчас все развлекуха такая. Ну, что там закрывать?
Безопасно.
Да, да, ну что подумаешь, шалят дети там. Ну и что, никого не кусает. А раньше в театре не развлекуха была. Там тоже были и смешные спектакли, и замечательные. При том, какие актеры-то играли, надо не забывать. Трибуна была. Трибуна, еще раз повторяю. Люди приходили в театр посмотреть, как жить дальше. Искали ответ на вопросы, ну, как же жить-то, как любить, понимаете? Очереди выстраивались в кинотеатры. Вы помните, какие очереди стояли?
На кинофестивалях
особенно. Да ну что вы, да. Ну что... Искусство воздействовало, оно потрясало. Я еще раз повторю, покаяние картины, да. Это я до сих пор, я до конца своих дней просто вот потрясен этим фильмом. А какие, когда говорят эпоха застоя у Брежнева, добраться, ну кто эту глупость такую придумал? Эпоха расцвета.
Но она в искусстве эпоха расцвета.
Нет.
А в политике эпоха застоя.
Нет, да, политика это вообще грязное дело, так всегда. Вот у них это пускай застой будет.
А искусство сквозь асфальт прорастало.
Да, да. Вот понимаете, какая вещь, что шедевры рождались. 15 копеек молочко стоило, не забывайте. Да, вроде как бы и колбаски хватало всем. Да и на 100 рублей можно было четверым поесть. Так что где застой, я не знаю. Мне кажется, сейчас. Сейчас и застаиваться-то нечем. Пустота. За редким исключением, потому что гениальные люди всегда рождаются. И есть, конечно, подвижки. Жизнь не остановится, она все равно вперед идет. Все равно дети рождаются, уа, все время кто-то кричит, понимаете? Но, еще раз повторяю, мечта украдена у людей, мечта.
Раньше... Ну что вы хотите им предложить сегодня мечту о коммунизме? Это же смешно.
Ну зачем о коммунизме? Идея должна быть найдена. Идея Бог, в государстве.
Бога почему-то никто не признал. Хотели очень...
Что не признал?
Бога не признали. Потому что, когда рухнула советская система, если вы помните,
да.
Очень многие, в том числе интеллигенция, прежде всего интеллигенция, надеялась на то, что вот этот вот вакуум, который образовался после ухода коммунистической системы, коммунистической религии, можно так говорить, заменит настоящая религия, христианство, православие. Но этого не случилось. Церковь в души людей не вошла. А уж, слава богу, сколько лет прошло? 18, когда с 90-го года мы считаем, 91-го пусть, да? 18 лет. Нет, Бог не пришел.
Вы понимаете, какая штука? Опять же, Америку не открываю. Какая интеллигенция-то? Интеллигенция, интеллигенция рознь. Это гнилая интеллигенция. Она все сидела и ждала, что кто-то что-то сделает. Вот пришли другие люди с мышцами, понимаете, хватки, которые зубами вам горло перегрызут.
Да.
Вот вы и сидите. А класс, который мог сопротивляться этому, так называемый класс аристократов, он уничтожен.
Его
за редким исключением где-то 1-2. Какое достоинство этих людей было? Я всегда привожу пример. Мне бабушка рассказывала. Офицер стоит перед царем, которому присягал жизнь свою, и говорит: царю, вы можете представить? Вы можете меня расстрелять, оскорблять себя, я не позволю. Батюшке, царю. А сейчас что? Где это достоинство? Я всегда привожу пример. Для того, чтобы вы обиделись, надо уже вас бревном по голове ударить. Тогда вы повернетесь и скажете: по-моему, вы меня оскорбили. Что вы хотите?
Денег нет у людей, сами же сказали, нищета.
Но мечта
нищета
была.
Не только в народе, нищета и в творчестве. Ведь сегодня, к сожалению, зависит, и вы это сами знаете, как никто, зависят люди творческие от финансовых возможностей.
Ну, безусловно, но... безусловно. Обидно только то,
приходится
что
кланяться.
Люди, которые имеют деньги, я не буду определять их, так сказать, социальное положение и уровень культуры. Дело не в этом. Обидно, что они дают деньги людям, которые просто, ну, не имеют права заниматься этим, этой профессией.
Потому что они хотят, чтобы эти деньги к ним вернулись.
Ну, конечно.
Ведь меценатство в чистом виде не существует.
Да, и потом, чтобы... Вот я посмотрел картину, допустим, которую я дал, на которую дал деньги. Я хочу посмотреть, похож я на себя или моя жена там похожа. Ну, не в вас дело-то все, понимаете?
Морозов Сава ходил, кстати? Или кто там? Кто спонсировал МХАТ? Морозов?
Да, Сава Морозов.
Ходил он на спектакли, делал замечания актерам?
Нет, не замечания.
Или режиссер Станиславскому?
Ходил, смотрел, плакал. Ну, а как же, да?
Но он же не хотел, наверное, свои деньги вернуть обратно.
Ну, Морозов, как мне бабушка всегда рассказывала, отличался от современных наших Морозовых тем, что первая прибыль шла в казну батюшки царя, то есть в казну государства, а уж потом себе в карман. А сейчас все наоборот, к сожалению. Все наоборот. Но не унесете ведь с собой-то. Вот в чем вся суть. Ведь даже вот простая вещь у нас все время сейчас будируется, такая вещь, что актеры должны получать от проката.
Да.
Понимаете? В чем дело-то? Почему это все стоит на том же месте? Ведь если... Нас ведь, я не знаю, ну, 1500 народу-то всего. В Советском Союзе, оказывается, всего 2000 народу было. Писателей каких-то, музыкантов, актеров. Но что мы, бюджет страны съедим, что ли? Ведь если человек получает с проката, даже в эпизоде он играл. Тот же замечательный актер Миша Кононов, который ушел, мой приятель хороший, понимаете. Гениальные просто самородки. Они бы жили нормально, не капусту бы сажали и не занимались бы тем, что картошку бы там выкапывали.
И не сдавали бы московские квартиры.
Это же ужас какой.
Что и да, жили бы в деревнях.
Это кошмар. Да. Если сейчас пройтись по фамилиям, у вас волосы дыбом станут. Что сейчас-то творится? Понимаете? Это ведь то, что мы снимаемся, те, кто, так сказать, в обойме. Это же ни о чем не говорит. Ведь молодые ребята, которые хотят быть актерами, поступают, они просто не знают настоящей правды. Надо сначала прийти в театр, поработать там, потом посмотреть, пойдешь ты в актер или нет. Потому что театр – это крепостное право до сих пор. Это, как говорят, кладбище больных самолюбий. Угу. А надо заниматься актерами, особенно чем больше талантливый человек, тем он более скромен. И поэтому надо им заниматься, а никто тобой заниматься не будет. Ждать Станиславских бесполезно. Поэтому вот я призываю всех молодых ребят, делайте все сами, своими руками. Никого не ждите, пишите музыку, стихи, все. Как говорят рыбаки, несколько удочек надо разбросить, какая-нибудь да обязательно клюнет.
А вы когда-нибудь собирались бросить актерскую профессию и вообще уйти в другую совсем сферу жизни? Были такие периоды?
А зачем? Нет, зачем? Она очень сродни с медициной, понимаете? Просто...
Да это просто вы ее так воспринимаете, как миссию, что она врачует, должна врачевать.
Нет, так оно и есть. Вот я сейчас к вам шел, я человек 5 меня остановило. Спасибо за это. Можно ли сфотографироваться?
А за что благодарят, кстати, за какую работу?
За работу, вообще? За работу, да, как вам сказать, за все работы. Если я изменяю им своим каким-то позициям, все будет по-другому. А вот то, что ты стабильно в этом существуешь. Мне нравятся определенные характеры. Я люблю людей скромных, сильных, немногословных, понимаете, которые любят свою родину, не стесняются этого, как говорится, гражданской такой позиции, когда говорят у нас, ой, ну, начинается, понимаете. Нет, я люблю Россию-матушку, я в ней родился, вырос и в ней умру. Если она помойка, я буду помойку любить, потому что это моя страна.
Зачем же любить помойку, когда можно просто убраться, самому что-то сделать?
Так я отделаюсь?
Ну нет, это как раз я про вас говорю.
Нет, я говорю просто, когда говорят, ну у нас
помойка.
Помойка сплошная.
Надо с помойкой возьми, как-то разобрать, возьми да, метлу,
ну, конечно,
и пойди убери.
Мы пытаемся, да. Я пытаюсь через искусство разбираться, другие там в политике что-то пытаются. Самому надо все делать, вот не ждать никого. Взять метелочку, подмести.
Берите наушники, Александр Шалович. У нас заработал телефон, и я готова несколько звонков принять от наших слушателей. Пожалуйста, сделайте это. 363-36-59. Напомню, в нашей студии Александр Прыховщиков. Ну, вижу звонки. Есть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Кирилл, мне хотелось вопрос задать. Вы не могли бы вот вас... В принципе, все правильно говорите. Вот по политике не хотите уйти, потому что в политике
не хватает порядочных людей.
Порядочных людей, которые вот здраво мыслят и в обществе. Ну, так, с человеческой точки зрения подходит ко всему.
Кирилл, а, кстати, а можно вам вопрос встречный, простите, от меня? А как вам кажется, а почему такой дефицит порядочных людей в политике?
Знаете, потому что лизоблюдство процветает везде. А когда процветает лизоблюдство, то о какой порядочности идет речь? Когда автократичная система правления, то лизоблюдом везде дорога есть. Вот, я так думаю. И еще второй вопрос. Вот у вас очень философский такой, ну, склад ума, рассуждение мне очень близко по духу. Вы не могли бы сказать, вот у вас отчество Шалович, у вас с Грузией что-то связано, наверное, да?
Спасибо. Спасибо за вопросы.
Ну,
пожалуйста, Саша.
Вот на то, что связано с Грузией, как и многие, я просто Грузию очень люблю. И, конечно, очень много связано чисто и по профессии, и по всему. И вообще очаровательная страна, очаровательный народ талантливый.
Ну, отец-то все-таки...
Но папа мой родной грузин. Поэтому у меня вот Шалович, и как раз, хотя грузины меня за своего не принимают, но вот когда я там психану, как говорят, так эмоционально, что сразу говорят, пальцем показывают, говорят, кацо, кацо. Вот. А в политику я не собираюсь и никогда туда не пойду, даже если за уши будут тянуть. Потому что я вообще не люблю политику, считаю, что это все-таки грязное дело. Это все мадридский двор, хитрости, и, как вы правильно сказали, 99% там не очень приличных людей.
Потому что порядочные люди туда и не ходят.
Не ходят туда, да, не ходят. Потому что в основном туда идут много. Я не хочу всех обижать, но большинство комплекс неполноценности, понимаете. А потом там коммунизм. Там коммунизм. Вот все рвутся там в Думу, там, так сказать. Я бы вообще, поверьте, не только мою мне Думу бы запретил. Потому что КПД, как говорят, полезного действия.
А что взамен?
По сравнению с тем, что на них тратится. Это тихий ужас, если подсчитать просто, что это такое. А взамен ничего не надо. Взамен я не монархист. В России батюшка-царь должен быть. Вот и все.
То есть монархист вы все-таки?
Я не монархист.
А
нет.
Как же батюшка-царь?
Ну, а вы посмотрите. Россия, Албания, Болгария, столетия. Этими отрабатывалась какая система социальная, экономическая, политическая, при которой кто был? Царь.
Угу.
Понимаете? Есть, это же не просто царь.
Если за царя, значит, все-таки вы по убеждениям монархист.
Я не монархист. Я не монархист. Просто я считаю, что должен быть царь один. Понимаете?
Потому диктатура.
Что, ну, диктатура в чем-то, да, но потом потомственная, потому что у него в крови, в жилах не течет жажда наживы.
Где же вы такого найдете?
А, почему? Я не царь, но я такой. Вот я лично такой.
То есть вы готовы взять на себя ответственность за всю страну?
Нет.
То есть в политику пойду, но если я там буду один.
Нет. Это так же, как мне одна раз сказали. Ой, вот мы хотели, чтобы вы были у нас главным режиссером в одном месте. Я говорю, я отказываюсь. На меня посмотрели, подумали, что я с ума сошел. Такое место. И вот, а почему, Александр Шалович? Я им честно сказал, потому что половину из вас я сразу уволю. Вот и все. Понимаете? Объективно докажу вам, что вы занимаетесь не тем делом, и не будем время тратить.
То есть тогда царь, по вашей аналогии, должен на сегодняшний день половину пересажать сразу?
Зачем сажать-то? Почему надо обязательно через тюрьмы разговаривать?
А как научить?
Научить просто. Ну, как
научить
учат?
Не воровать.
Ну, очень просто. Как?
Деньги оставлять свои...
Не воровать.
Если ты крупный олигарх, оставь деньги здесь, в России.
Правильно.
Покупай Челси.
Правильно.
Как заставить?
Заставлять не надо. Надо просто издать такие законы, допустим. Вот украл, не нужно никуда сажать человека. На Красной площади есть замечательное место, Лобное
что
называется.
Делать?
Да. Рубить? В субботу нет, никого рубить не надо. Ну что жестокость какая. Туда, наоборот, поставить стульчик, шезлонг. Вот. Посадить этого человека туда, суббота-воскресенье, с утра до вечера. И написать над ним, вот как в этих обезьяны, когда сидят там в клетках, написано там «орангутан», да? Родился там-то, в Африке, живет столько-то, ест то-то. Вот. А здесь написано, такой-то, такой-то, вор, украл то-то, понимаете, это, чтобы люди ходили, читали и смотрели на него.
И плевали.
И плевали. Угу. Вот я думаю, это, а на лбу у него будет еще выжжена В буква. Потом отпускают, иди воруй дальше.
А ты в клеймо ставить?
Обязательно. Потом О. Даже если вы со лба сотрете все это, а все равно шрамы останутся, народ уже будет знать, что там у вас было написано. Пускай идет дальше, ворует. Ну и все. Зачем возиться?
Если их двое-трое, а если их почти вся страна?
Да я вас уверен, да, почти вся страна. Значит, надо искать, что за причина.
Как давайте, нет, это интересное очень вы предложение.
Это не я предложение, это предложение многие высказывают.
Вот давайте-ка, а как тогда очистить для начала? Для того, чтобы вора назвать вором, поместить его в клетку на лобном месте, сделать ему клеймо на лбу с буквой «В» и пустить народ, чтобы он ходил и плевал в этого человека, кто-то должен на себя ответственность взять. Где вы найдете такого чистого человека? Сколько их? Сегодня, я думаю, в политике вряд ли вы найдете чистых людей. Вы сами.
Нет, а зачем чистых? Ответственность — это суд должен быть. Если его доказали, что этот человек действительно вор, так же, как преступник, который там жизни какие-то... Если государство... Во-первых, я считаю, что государство не имеет права наказывать, как говорят, казнить там сроки какие-то. Государство имеет право только доказать, что это действительно там убийца или преступник. Если у него, ну, так сказать, у жертвы нет родственников, тогда государство берет на себя право определять, сколько ему сидеть, или там казнь, или так далее. А если у него есть родственники, отдайте, пожалуйста, родственникам этого преступника, мы разберемся, что с ним делать. Или он у меня будет пахать всю жизнь, картошку сажать.
То есть вы его отберете на поруки, что называется?
Ну, как, я разберусь, семья разберется с ним, я вас уверяю, это самое страшное, что может, это страшнее, чем пожизненно сидеть.
Это у вас телефон,
что ли? Это у меня телефон такой.
Такой фон, который, как бы, у нас такая постановка в эфире.
Да. Детский телефон, не извините.
А лицо-то доброе-доброе у Александра Пороховщикова.
Да я не злой человек, господи боже.
Ну, пойдемте дальше с телефоном. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Александр Михайлович из города Ярославля.
Пожалуйста, Александр Михайлович.
Да, вы знаете, вот, Александр Михайлович, вот все-таки ваша фраза, меня она просто резанула, вот вы говорите, не было застоя и так далее. А как же понимать, 37-й год, Дунаевский, все вроде бы прекрасно, Любовь Орлова. А ведь строй-то был, конечно, совсем ужасным, поэтому вот здесь... Как бы немножко еще ваше разъяснение для меня немножко не очень понятно.
Да, спасибо. Давайте, да, мы поняли ваш вопрос, но я так понимаю, что Александр Шалович, когда говорил про застой, расцвет, имел в виду именно 70-е годы, поскольку то, что вы назвали, это 37-й, ну, вы мне извините, это давайте я напомню,
эпоха.
Что в 41-м году был как раз арестован и расстрелян дед Александра Пороховщикова, поэтому и... Не понаслышке знает, что такое советская карательная система.
Но я вам даже могу сказать, что была газета, помните, «Неделя», она и сейчас существует. Лет 25 назад, не меньше, да, семья наша, как и многие, пострадали от сталинской эпохи, но тем не менее, в этой неделе была большая статья. Я сидел, значит, фотографии с картины «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», с парабеллом в очках, вот. А надо мной была, значит, название этой статьи «Сталина на вас нет». Это мои слова. Понимаете? Внука репрессированного человека. Сталина на вас нет. Почему? Потому что дисциплина исчезла, ну, внутренняя дисциплина, как у актеров, что каждый актер должен знать свой потолок, каждый человек в этой жизни должен знать свое место.
То есть вы сталинист?
Да какой я сталинист?
Я еще хочу
я человек порядка, я человек порядка, а не сталинист. Почему я сталинист? И когда начинает говорить, что вот он там, придурок какой-то, он гениальный человек, но он злодей, вот и все. Он гениальный человек.
То есть вы считаете, что, допустим, порядок в нашей стране,
да,
не будем брать других, мы здесь живем,
да,
да, он может быть достигнут только с помощью устрашения?
Нет, ни в коем случае. Зачем?
Если вы такие методы предлагаете, клеймо ставить на лоб человека.
А разве это устрашение?
А если его подставили?
Да,
а если это...
да к суд, я же вам сказал, если суд доказал, что это он сделал, и он виноват, тогда все.
Вы считаете,
а потом...
что наша сегодняшняя судебная система, она способна работать чистыми руками?
Понимаете, я не определяю судебную систему, потому что вот как раз для этого все эти политики должны заниматься, чтобы у нас судебная система работала на народ.
Так она у нас по-прежнему работает на телефонном праве, и
а
вы
почему?
Прекрасно это знаете.
А как вы думаете, почему?
Объясните.
А я объясню просто, потому что нет того класса, который сопротивлялся.
Все продано,
да?
Потому что кругом
да
круговая
нет.
порука.
Да какая бы, это все происходит от того, что мы все сидим и мямлим, и только разговариваем, вот с вами здесь сидим на радио, только что мы, ну, говорим и говорим, дальше-то что? В Турции мы вот отдыхали с Ирочкой, мы идем гуляем, и замечательное место, полянка, все, море, чудо. А шагнуть не можем, не имеем права, потому что написано, шаг вперед, стреляю.
Да вы что?
Ну как?
А где вы так отдыхали?
Частная собственность.
А,
под Анталией, да? И я же не полезу туда, но стреляю, ну частная собственность. Не лезь туда, куда не положено.
То есть,
знай
короче,
свое
соблюдать
место.
Закон.
Ну, а как
чтобы
иначе?
Закон работал.
Но вы же живете в обществе, есть же законы определенные. Если вы ко мне в квартиру полезете, естественно, человек будет бороться, что это вы пришли без приглашения. Правильно? Почему вы вторгаетесь везде, когда вас не зовут, или начинаете говорить, когда вас не просят?
Угу.
Вообще разговаривать надо тогда, когда вас спрашивают. Не лезь со своими рассуждениями.
Это вы мне все говорите?
Нет. Потому что многие начинают очень много говорить и учить. Не надо учить.
Так спрашивают.
Вы лучше своим поступком, примером покажите. Как раньше в армии говорили, да? Делай, как я, и показывай.
Так, давайте еще раз, чтобы не было двусмысленности, а то потом будут говорить, что не так поняли Проховщикова.
Да
то есть ваше предложение. Мы должны выстроить какую сегодня систему государственную в стране, для того, чтобы в стране, а, был порядок, б, не было бы коррупции, в, чтобы люди хотя бы понимали, что их ждет завтра, чтобы они не сидели, не считали копейки, чтобы они не, чтобы олигархи, которые сегодня существуют в больших количествах, несмотря на кризис, все-таки работали на страну со всеми своими миллионами, а не против страны, чтобы казну не разграбляли, чтобы не было куршавелей, чтобы на крейсере «Аврора» не было гулянок и пьянок с участием самых первых лиц государства. Что нужно для этого сделать?
Ну, соблюдать моральный кодекс – раз.
Невозможно.
Раз. Потом надо еще раз. Но сложного тут ничего нет. Крестьянин должен заниматься землей. Он хозяин этого, и ему рассказывать, что там делать, не надо. Он хозяин, и не учить его. Он должен быть на земле. Рабочий должен работать на своих станках, на
заводах.
А если
закрывается завод, потому
подождите,
что встал,
подождите.
Завод встает, что делать рабочим?
Подождите, да скажу. Рабочий должен работать там, где он хочет, на заводе, кем хочет, и на станках и так далее. Интеллигент должен изобретать для крестьянина трактор там и так далее, для рабочего станки какие-то замечательные. А править аристократ должен. Аристократ. Что такое аристократ? Не голубая кровь. Ведь Ломоносов не голубая кровь, он аристократ. И крестьянин может быть аристократом души. Это люди, порода людей, у которых, как вот на мачте, знаете, на корабле вперед смотрящие. Этим людям дано видеть, куда дальше идти государству. Они сразу первые кричат «Земля! Там земля!» Они порождают мечту для людей, понимаете? Есть возможность подражания в хорошем смысле. Они поступают сами так, что ты смотришь, думаешь, ну надо же как. Это вот как говорят, Прибалтика там отделилась. Да давайте жить хорошо. И Прибалтика скажет, ну, посмотрите, как в России живут. Надо обратно, срочно, срочно. Понимаете, здесь надо разобраться. У нас богатейшая страна, потрясающий народ. Надо просто любить свою родину. Вот и все.
Ну вот концепция Александра Пороховщикова на самом деле вполне серьезно тянет на политическую платформу, как бы вы ни отнекивались. Готовая партия. Я уверена, что сегодня немало потенциальных сторонников вы заработали. У нас практически такая предвыборная получилась программа.
Я бы вообще все партии запретил, только одну партию любви. Вот и все.
Партию любви у нас уже пыталась создать Елена Колдунайна.
Так это моя идея, которую она взяла у меня, да. Но вот у нее не
партия
получилось.
Партия свободной любви. Спасибо, Александр Шалыч. Я вам желаю здоровья, успехов и спасибо за все, несмотря ни на что.
Спасибо за приглашение. До свидания.